20 минут 10. Что я вам в самом деле нанимался служить верным трезоркой? Кудахтал Якоб, обращаясь к самому себе. Хорош трезвончик! Да уж трезвонный я трезор с нетрезвой головой и больше ничего. Добровольно рвусь на части, из кожи вон лезу, сам себя на куски расклевывать готов. А все из-за твоих трезойливых идей. Клянусь, никогда в жизни ничего не буду измышлять, иначе ходить мне до конца дней моих пешком. От измышления одни неприятности и ничего, кроме неприятностей. Но кот его не слышал. Он успел забраться еще выше, туда, где начиналась наклонная крыша шпиля. Да он, гляди... «Гляди, глядишь ты, вот-вот доберется, — сказал Якоб самому себе, — сожрать мне тухлую мышь, он доберется!» Якоб отыскал в себе жалкие крохи последних сил и полетел вслед за котом, но в темноте не нашел его. Ворон хлопнулся на голову каменного ангела, который изо всех сил дул в трубу, и принялся озираться по сторонам.
«Морец, так где же ты?» — заорал он.
Ответа не последовало. Тогда Якоб в отчаянии закаркал в безмолвный мрак. «А если ты впрямь залез туда, где колокола, ты полоумный мини-рыцарь? Если мы их вдвоем раскачаем, что, разумеется, невозможно, то это все равно бессмысленно, потому что если они зазвонят прямо сейчас, то это будет вовсе не новогодний звон, а просто обычный звон. Речь-то шла вовсе не о колоколах, речь-то шла о полуночи». Ни звука в ответ, только ветер свистел и выл, налетая на углы башни и каменные фигуры. Якоб покрепче вцепился когтями в голову ангела и вне себя завопил: «Эй, котейка, ты жив еще или уже свернул себе шею?» На долю секунды ему померещилось, будто где-то в вышине раздается слабое жалобное мяуканье. Ворон взлетел наверх во тьму и принялся летать там, как самолет-разведчик, причем несколько раз сделал мертвую петлю. Морец и в самом деле, сам не ведая как, добрался до стрельчатого окна под самым шпилем и пролез в башню. Когда Якоб приземлился рядом, силы оставили кота окончательно. Морец потерял сознание и кувырнулся внутрь башни. К счастью, там было невысоко. И вот он лежит, маленький пушистый шарик, в полной темноте, на деревянных брусьях звонницы. Подпрыгивая, Якоб подковылял к нему и толкнул его клювом. Но маленький кот не шевелился.
«Морец!» — захрипел ворон. «Ты умер!»
Ответа не последовало. Ворон медленно опустил голову. По его телу пробежала дрожь.
«В одном тебе уж точно не откажешь, котейка, — молвил он тихо и торжественно, — хоть ты был слегка дурковат, но это не помешало тебе стать героем. Твои именитые предки гордились бы тобой, если б только они существовали». И у него потемнело в глазах, и ворон упал навсничь. А ветер выл над шпилем башни, и обоих приятелей начало заносить снегом. На почерневших от древности балках совсем близко висели над ними огромные, утопающие в тени могучие колокола,
и в молчании ждали Нового года, который им предстояло приветствовать громкими голосами. Половина десятого. Неистово, словно в центрифуге, вращался пунш в своей стеклянной чаше. Внутри описывал круг за кругом, сверкая и разбрасывая искры. Хвост кометы, подобный свихнувшейся гигантской золотой рыбке. Шутка злобера тирани вернулись из четвертого измерения. Они обвисли на стульях, вымотанные и измочаленные. Сейчас обоим больше всего на свете хотелось бы прогуляться, чтобы расслабиться и снять напряжение, но вот как раз этого-то они ни в коем случае не могли себе позволить. Такая прогулка таила в себе величайшую опасность для жизни. Остекленевшими глазами таращились они на сосуд из холодного пламени. Хотя пунш был уже, в принципе, готов, и им теперь не нужно было ничего больше делать. В эти последние минуты перед окончательным завершением дьявольского предприятия предстояло пройти через еще одно испытание, которое оказалось едва ли не самым трудным. Оно заключалось в том, чтобы не делать одной определенной вещи. Согласно заключительным указаниям дедовского рецепта, им надлежало дождаться, пока жидкость совершенно успокоится, и весь осадок растворится без следа. Но до этого момента они ни в коем случае не должны ни о чем спрашивать. Даже думать о вопросах они не должны. Любой вопрос, например, «Получится у нас?» или «Зачем я это делаю?» или «Есть ли в этом смысл?» или «Что из этого всего выйдет?» уже содержит в себе сомнения, а сомневаться в последние мгновения нельзя абсолютно ни в чем. Нельзя даже в мыслях задаваться вопросом, почему нельзя задавать вопросы. Покуда пунш еще не окончательно успокоился, пока он не стал прозрачным, он находится в чрезвычайно восприимчивом, нестабильном состоянии и реагирует даже на чувства и мысли. Уже маленькое сомнение в нем может оказать катастрофическое воздействие. Весь напиток взорвется, как атомная бомба, и не оставит камня на камне от всей виллы ночной кошмар. Да что виллы? Весь городской квартал взлетит на воздух, не говоря уже о маге и ведьме. Как известно, нет ничего труднее, чем не думать о чем-либо определенном, если предупредить о запрете заранее. К примеру, обычно мы совсем не думаем о кенгуру. Но если предупредить кого-либо, что сейчас и в ближайшие 5 минут он ни в коем случае не должен думать о кенгуру, как изгнать это животное из мыслей? Есть только один способ — изо всех сил сосредоточиться на чем-нибудь другом, неважно, на чем именно. И вот шутка злобер и тирания сидят и сосредотачиваются, и от страха и напряжения у них глаза на лоб лезут. Маг тихо бубнил стишки, которые заучивал еще в детском аду. Детский ад у злых магов то же самое, что у нормальных людей детский сад. Монотонно, почти беззвучно он бормотал: «Я маленькая свинка, монстр ужасный, я воняю, мой глаз хитер, мой зуб постер, я быстро подрастаю». Или «Малыш лягушки откусил зеленую головку, зверюшек мучить он любил и делал это ловко». Еще он в школу не пошел, но знал, послушный кроха, плохим быть очень хорошо, а быть хорошим плохо. Или «Чем занят ты, о птенчик мамин? последний маменькин сынок, ответь своей старушке няне, зачем ты тих и одинок? Я ножки-мушки рву у няня и очень этим увлечен. Кто метит в палачи, заранее тренироваться должен он. Или даже колыбельную, которую всегда напевала ему мать, когда он был еще совсем маленьким. «Спи, засыпай, поскорей, мой малыш, папа твой, злая летучая мышь, всюду летает он, ночи черней, кровушку пьет он из добрых людей. Спи, засыпай поскорей, мой малыш, кушай, кровиночка, кушай сытней, белые зубки растите быстрей, будешь, как папочка, всюду летать». Из малых деточек кровку сосать. Кушай, кровиночка, кушай сытней. И другие назидательные стишки и песенки. Тем временем тиранья вурдалака моя подсчитывала в уме, на какую сумму вырос бы один талер, положенный на банковский счет в нулевом году под 6% годовых со всеми сверхначислениями, если бы этот банк просуществовал до сегодняшнего дня. Она пользовалась формулой, хорошо известной всем деньгомагам и деньговедьмам. КН равно КО в скобках 1 плюс И, умноженное на Н. Она уже достигла в своих подсчетах суммы, которая в золотом эквиваленте соответствовала нескольким шарам чистого золота, каждый размером приблизительно земной шар, но все еще не добралась до наших дней. Но чем дольше тянулись последние минуты, а пунш до сих пор не отстоялся и жидкость по-прежнему была мутной, тем сильнее росло в шуткозлобере чувство, что вся его длинная, тощая фигура постепенно изгибается, складываясь в знак вопроса, а тиранье так и чудилось, словно бы бесконечные колонки цифр, которые она видела перед собой, состоят из мириадов микроскопических вопросительных значков, которые так и роятся, так и мельтешат, и ни за что не желают выстраиваться по порядку. «Клянусь клонированными генами!» — застонал, наконец, шуткозлобер. «Я скоро иссякну! Я больше не помню стишков!» А тиранья шептала в ужасе. «Я запуталась в балансовом отчете. Сейчас, сейчас я вот-вот подумаю. О-о-о-о-крах!» Племянник влепил тетушке увесистую оплеуху.
«Ах ты!» — взревела ведьма вне себя. «Ну, погоди!»
И в свою очередь отвесила племяннику пощечину так, что его очки кубарем полетели через всю лабораторию. И началась тут между высокоучеными родственниками потасовка-то такая, что сделала бы честь самым неотесанным извозчикам. Наконец все кончилось. Оба сидят на полу, фыркая и отдуваясь. У племянника изрядно подбит глаз, а у тетки расквашен нос.
«Не принимай на свой счет, Тити», — пробормотал шуткозлобер, указывая на чашу из холодного пламени. «Погляди-ка лучше туда».
Искрящийся вихрь хвоста кометы за это время успел полностью погаснуть, осадок растворился. Всеми цветами радуги переливался в чаше неподвижный, прозрачный сатана-археолога-гениал кагатский пунш желаний. Оба испустили глубочайший вздох облегчения.
«Дать мне в ухо!» — сказала тиранья. «Да это была спасительная идея! Ты все-таки очень хороший мальчик, Буби.
Знаешь что, тетушка, заметил шутка Злобера, ведь опасность-то миновала. Теперь мы можем подумать, о чем душа пожелает, вот что. Предадимся, наконец, мечтам. Пустим мысль бродить свободно.
Согласна,
отозвалась ведьма и с наслаждением закатила глаза. Здесь шутка Злобер опять лукавил. Разумеется, у него имелись задние мысли. Тетушку ждет большой сюрприз.
Девять часов 45 минут. Постепенно сознание вернулось к старому ворону и маленькому коту. Сперва обоим показалось, будто они спят или бредят. Ледяной ветер успокоился. Вокруг было совершенно тихо. Звезды ярко озаряли черноту ночи. Друзья больше не мерзли, а огромная звонница наполнилась чудесным золотым светом. Одна из больших каменных фигур, что уже несколько столетий смотрела вниз на город со своего места на стене возле стрельчатого окна, повернулась и вошла в помещение. Однако теперь статуя больше не казалась каменной. Она была живая, очень даже живая. Перед Морицем и Якобом предстал благообразный старый господин в длинной, расшитой золотом мантии. На плечах у него лежали подушки снега, на голове он носил епископскую митру, а в левой руке изогнутый посох. Водянисто-голубые глаза смотрели на обоих друзей из-под кустистых белых бровей немного растерянно. Первый миг его можно было принять за святого Николая. Но этот господин никак не мог быть святым Николаем, поскольку не носил бороды. А кто хоть раз, скажите, видал, чтобы святой Николай брился? Старый господин поднял левую руку, и Якоб с Морицем внезапно ощутили, что больше не могут ни шевельнуться, ни издать хотя бы малейший звук. Обоим сделалось боязно, но одновременно с тем они необъяснимым образом чувствовали, что попали в добрые руки.
«Итак, пострелята», — молвил старый господин, — «что это вы тут наверху вытворяете? Безобразничать вздумали?»
Он подошел поближе и склонился над ними, желая получше их рассмотреть. При этом он слегка прищурил глаза, как делают все близорукие люди. Ворон и кот сидели, прижавшись друг к дружке, и безмолвно глядели на него в ответ.
«Знаю, знаю уж, что у вас на уме», — продолжал старый господин. «Вы кричали об этом на всю округу, покуда забирались сюда. Задумали стащить у меня мой прекрасный новогодний звон? Сказать вам честно, ребята, я нахожу это не вполне любезным с вашей стороны. Конечно, я превосходно умею ценить добрую шутку, ведь я, в конце концов, святой Сильвестр. Но то, что вы затеяли, шутка дурная, не находите? Ну что ж, похоже, я успел вовремя».
Оба зверя пытались протестовать, но говорить все еще не могли.
«Вы ведь даже не знаете, — продолжал святой Сильвестр, — что я спускаюсь сюда на землю только один раз в году, в свой праздник, и то всего лишь на несколько минут, дабы проследить за порядком. Может быть, мне следовало бы наказать вас за глупую выходку, превратить вас на время в каменные фигуры и посадить тут между колоннами? Да, вот так я, пожалуй, и поступлю.
по крайней мере, до завтрашнего утра. Будет время поразмыслить о себе и своем поведении. Но сперва я хотел бы послушать, что вы скажете.
Кот и ворон продолжали сидеть неподвижно.
Что, язык проглотили? Удивился святой Сильвестр, а затем вспомнил.
Ах, да, ах, да, простите, я совсем забыл.
Он снова махнул рукой. Ну вот, можете теперь говорить, но хорошенько, по порядку, не перебивая друг друга и без пустых рассуждений, прошу.
Наконец-то! Наши сбитые с толку герои смогли то каркая, то мяукая объяснить, зачем забрались сюда и кто они такие, и в чем заключается ужасный план мага и ведьмы. Они говорили с жаром, иногда одновременно, так что святому Сильвестру приходилось нелегко. Зачастую он понимал их с большим трудом, но чем дольше слушал их сбивчивый рассказ, тем теплее лучились его глаза.
Десять часов. Между тем Бельзебуб, Шуткозлобер и Тираний, Вурдалак и Мэя загнали сами себя в совершенно безвыходную ситуацию. Когда маг предложил, наконец, спустить с мысли, с тормозов и предоставить им течь свободно, без ограничений и вообще немного расслабиться, он преследовал одну коварную цель. Он замыслил захватить беспечную тетку врасплох. Пунш готов, поэтому Шуткозлоберу больше не требовалась теткина помощь. Маг решил исключить сообщницу из дела, чтобы заполучить всю мощь колдовского напитка в свою безраздельную собственность. Но, само собой разумеется, Тиранья только сделала вид, будто поверила племяннику и ни на миг не ослабляла внимания. Как и Бибишка, тетушка Тити сочла момент подходящим для того, чтобы избавиться от алчного компаньона. Оба одновременно собрались со всеми своими магическими силами и попытались взаимно парализовать друг друга магическим взглядом, и вот они сидят друг против друга и неподвижно смотрят друг другу в глаза. Разгорается яростная, беззвучная борьба, и скоро становится очевидно в том, что касается силы воли, оба родственника совершенно равны. Время бежит, а они продолжают сидеть неподвижно, не произнося ни слова, не двигаясь, а пот от напряжения струится по их лицам. Ни один не выпускает из глаз другого. Оба гипнотизируют и гипнотизируют изо всех сил. Толстая муха, которая решила было провести всю зиму где-то на пыльных полках, внезапно пробудилась и принялась зудеть в безмолвной лаборатории. Она почувствовала, как нечто пронзает ее, подобно острому лучу света. Но это был не свет, а парализующие силовые лучи, изливавшиеся из глаз ведьмы и мага. То и дело между партнерами вспыхивали энергетические разряды, которые взрывались подобно шаровым молниям. Муха угодила прямо под разряд и на месте пала на пол с громким плюхом. Не шевелить ей больше ножками, не взмахивать крылышками. Энергетический разряд полностью парализовал ее, так она и осталась недвижимой до самого конца своей короткой жизни. Но и тетка с племянником не могли больше пошевелиться, они оба взаимно загипнотизированы наилучшим образом, и потому они не могли прекратить гипнотизировать друг друга. В их сознании постепенно угасала даже мысль о том, что они совершили роковую ошибку слишком поздно. Ни один из двоих не в состоянии даже пошевелить пальцем, не говоря уж о том, чтобы повернуть голову или закрыть глаза и прервать гипноз. Ни один не мог сделать этого без того, чтобы точно так же не поступил и второй, иначе первый, кто погасит колдовской взгляд, мгновенно попадет в полную зависимость от другого. Ведьма не могла перестать, прежде чем перестанет маг, а маг не мог перестать, прежде чем перестанет ведьма. По собственной вине они попали в положение, которое в магических кругах называется «циркулус витиозус», то есть «круговорот злополучия». Десять часов пятнадцать минут.
«Ничему-то никто и никогда не учится», — сокрушенно молвил святой Сильвестр. «Я сужу по собственным ошибкам, ведь и сам порой впадаю в заблуждение, Я несправедливо поступил с вами, мои маленькие друзья, и теперь прошу вас прощения. О, не стоит даже говорить об этом, монсеньор, — ответил Морец, изящно шаркнув лапкой. — Подобные недоразумения случаются даже в самом изысканном обществе.
А Якоб добавил: — Забыта ваша честь, и не берите даже в себе в голову, а я так вообще привык, чтоб со мной паршиво обходились.
Святой Сильвестр усмехнулся и тотчас вновь стал серьезным.
— Что же нам теперь делать? — спросил он почти беспомощно. — То, что вы мне поведали, звучит, прям скажем, ужасно.
Морец, которого неожиданное участие со стороны столь высокой персоны вновь наполнило героическим вдохновением, предложил:
— Если бы монсеньор оказался настолько любезен и самолично позвонил в колокола...
Но святой Сильвестр покачал головой: «Нет, нет, мои хорошие, так не пойдет. Ни в коем случае. На земле все должно идти своим чередом, и пространство, и время, и конец старого года, и начало нового тоже. Ничего нельзя просто взять и изменить по своей воле, иначе все пойдет прахом».
«Ну, что я говорил?»
— хмуро заметил ворон.
«Ничего не вышло. Бесполезная затея. Должен быть порядок, и все тут, а весь мир при этом может спокойно лететь себе к черту!»
Святой Сильвестр пропустил мимо ушей невежливое замечание Якоба, поскольку блуждал мыслями где-то далеко-далеко.
«Ах да! Ах да! Зло! Припоминаю!» — вздохнул он. «Что, собственно, представляет собой зло? И почему оно существует в мире? Мы подолгу ведем дебаты на эту тему там, наверху, но оно воистину является огромной загадкой даже для нас».
В его глазах появилось отсутствующее выражение. «Знаете ли вы, мои маленькие друзья, что, глядя оттуда, из вечности, зачастую видишь все совершенно в ином свете? Многие вещи, если посмотреть на них, находясь в области времени, принимают абсолютно иной вид. Из вечности видно, что все на свете в конечном счете должно служить добру. Это, так сказать, некое противоречие в себе. Зло постоянно стремится держать верх над добром, но оно в то же время не может существовать без добра, а если бы ему удалось достигнуть окончательного преимущества, то ему уже пришлось бы разрушить как раз то, над чем оно так стремилось господствовать. Поэтому, мои дорогие, зло может продолжаться лишь до тех пор, пока оно не абсолютно. А если бы оно вдруг стало абсолютным, тогда оно набросилось бы само на себя, влекомое силой самоуничтожения. Поэтому у зла нет своего места в вечности, вечно лишь добро, поскольку оно не содержит в себе никаких противоречий.
— Эй! — вскричал Якоб и сильно щипнул клювом золотую мантию. — Не примите, значит, за грубость ваша дивность, то есть, пардон, ваша милость, я хотел сказать, но на все эти теории мне наплевать, с вашего позволения, покуда вы покончите разводить эту тут их философию, будет уже поздно что-либо делать.
Святой Сильвестр с видимым усилием заставил себя вернуться к реальности.
— Как?
— переспросил он, улыбаясь ясной детской улыбкой.
«О чем-то мы тут с вами беседуем?» «О том, сеньор, — пояснил Морец, — что нам непременно следует предпринять что-либо прямо сейчас, дабы предотвратить ужасное злодеяние». «Ах, да-да-да», — произнес святой Сильвестр, — «ну что именно?» «Возможно, сеньор, сейчас всех нас может спасти только чудо. Все-таки вы святой, не могли бы вы просто взять и совершить чудо, ну хотя бы совсем-совсем маленькое?»
«Просто взять и совершить чудо», — повторил святой Сильвестр озабоченно. «Мой дорогой маленький друг, с чудесами все обстоит не так просто, как ты себе представляешь. Ни один из нас не может творить чудеса, если на то не воспоследовало указание свыше. Я должен сперва направить прошение к высочайшему престолу. Пока это прошение будет рассмотрено и удовлетворено, может пройти немало времени, если оно вообще будет удовлетворено.
— Немало времени?
— переспросил Морец.
— Ну, как долго?
— Месяцы, годы, может быть, десятилетия, — ответил святой Сильвестр.
— Слишком долго, — раздосадованно засипел Якоб. — Нам остается только кража. Спереть, украсть. Нам-то нужно прямо сейчас, не сходя с места.
Святой Сильвестр вновь уплыл взором в дальние дали. «Чудеса!» — молвил он полным благоговения голосом. «Чудеса не возмущают мировой порядок. Чудо не колдовство. Источник чуда — высший порядок, непостижимый для ограниченного земного сознания».
«Так-то оно так!» — скрипнул Якоб Кракель. «Но мы-то на беду как раз имеем дело с колдовством, да еще прямо нынешней ночью!»
«Ну да!» Святой Сильвестр опять принудил себя спуститься из высших сфер. «Честно говоря, мои маленькие друзья, я все понимаю, но боюсь, что не так уж много смогу для вас сделать. Кроме того, я очень и очень сомневаюсь в том, что мне вообще дозволено так самовольничать. Но раз уж я явился сюда в виде исключения, то, возможно, существует какая-то небольшая вероятность...» Морец подтолкнул ворона и прошептал:
«Он нам поможет! Вот увидишь!»
Якоб был настроен скептически.
«Поживем, увидим!»
Половина одиннадцатого. «Если я все правильно понял из того, что вы рассказывали прежде, — продолжал святой Сильвестр, — достаточно одного единственного звука из новогоднего звона, чтобы аннулировать обратное действие архелиниарно...» Он запнулся. «Сатана, археолога, гениалка гадского пунша желаний!» С готовностью поправил Морец. «Правильно, — сказал святой Сильвестр, — таким образом его обратное действие кончится, так?»
«Именно это мы и слышали,
— заверил кот, а ворон кивнул. — И вы считаете, что такая малость в состоянии что-то изменить в столь страшном и грандиозном деле?»
«Уверены, — заявил Якоб, — но только в том случае, если два чертовых отродья ничего не прознают. Они-то будут желать доброе, чтобы сбылось злое, а из их пожеланий как раз доброе-то и получится».
«Ну да, — задумчиво произнес святой Сильвестр, — один единственный звук из моего личного новогоднего концерта я вполне могу вам подарить. Надеюсь лишь, что никто не обратит внимания на недостачу».
«Определенно никто, монсеньор! — с жаром вскричал Морец. — Никто ничего и не приметит. Когда звучит целый концерт, звуком больше, звуком меньше, кто такое уловит, это любому певцу известно».
«А чуток побольше нельзя? — вцепился Якоб. — Я для того, чтобы уж, чтобы уж совсем, наверняка, на всякий случай».
«Больше ни в коем случае, — строго ответил святой Сильвестр, — и одного, собственно, многовато, ибо мировой порядок...»
«Все понятно, — быстро прервал его ворон, — но спросить-то всяк не помешало. А как вы, собственно, полагаете это устроить, ваша милость? Если вы дадите нам эту ноту прямо сейчас, то те двое злодеев ее тоже услышат и будут начеку».
«Прямо сейчас?» — переспросил святой Сильвестр, и его лицо вновь приняло растерянное выражение. «Сейчас? Но это совершенно бесполезно, потому что в таком случае вы получите вовсе не ноту из новогоднего звона. Новогодний звон звучит ровно в полночь. И так должно пребывать вовеки, ибо начало и конец мирового порядка...»
«Именно, — затрещал Якоб, — насчет мирового порядка все в порядке, просто тогда будет слишком поздно, вот оно как!»
Морец сделал ворону знак помолчать. Взгляд святого Сильвестра блуждал, казалось, где-то очень далеко. Внезапно он стал казаться куда больше. Теперь святой вызывал благоговейный ужас.
«В вечности, — проговорил он, — мы живем по другую сторону пространства и времени. Там не существует ни прежде, ни потом. Причина не предшествует следствию. Там существует вечно сущее, непрекращающееся, одновременное и неразделимое всегда. Поэтому я уже сейчас могу подарить вам звук, хотя раздастся он только в полночь. Его влияние будет предшествовать первопричине, как это часто происходит с дарами вечности.
Ни зверь, ни птица ничего не поняли из того, что изрек святой Сильвестр, а тот медленно и бережно провел пальцами по огромному боку могучего колокола, и внезапно в ладонь ему упал прозрачный кусочек льда. Святой Сильвестр взял ледышку большим и указательным пальцами и показал друзьям, а те оглядели ее со всех сторон. Внутри кристаллика льда сверкал и искрился по-неземному прекрасный огонек, принявший облик одной единственной ноты. «Вот», — дружески произнес святой Сильвестр, «возьмите ее поскорее, отнесите туда и незаметно бросьте в этот адче ужасный пунш. Но не оброните и не потеряйте, потому что у вас есть только один этот звук, а второго я вам дать уже не смогу. Якоб Кракель осторожно взял льдинку в клюв и несколько раз вымолвил: «Хм! Хм!» А поскольку ничего другого произнести не мог, причем при каждом «кхм» он кланялся, Морец отвесил изящнейший поклон, расшаркался лапой и произнес: «Нижайшее и глубочайшее мерси, монсеньор! Мы постараемся выказать себя достойными вашего доверия, но не могли бы вы напоследок дать нам еще один совет. Как нам поспеть к месту событий вовремя?»
Святой Сильвестр поглядел на него и в очередной раз усилием воли возвратил свои думы из далекой-далекой вечности в тленное настоящее.
«Что ты сказал, мой маленький друг?» переспросил он и улыбнулся так, как всегда улыбаются святые. «О чем это мы тут только что говорили?»
«Простите», — пролепетал кот, — «это только потому, что я подумал. Ведь мне, честно говоря, обратно вниз по отвесной стене уж не спуститься. Не доползу я, и у бедного Якоба силы тоже на исходе.
Ах так, — отозвался святой Сильвестр, — ну, я полагаю, это-то как раз не проблема. Сейчас вы вместе с моим колокольным звуком полетите, полетите. Это займет несколько секунд. Раз, и вот вы уже там, только... Хорошенько держитесь друг за друга, однако пора. Теперь я в самом деле должен с вами проститься. Мне доставило великую радость познакомиться с двумя такими храбрыми и честными созданиями Бога. Там наверху я непременно расскажу о вас». Он поднял руку в благословляющем жесте. Кот и ворон вцепились друг в друга, и вот они уже летят со скоростью звука сквозь ночь. И спустя несколько секунд, к своему величайшему изумлению, обнаруживают себя в кошачьей комнатке.
Окно стояло открытым, и все выглядело так, словно они никогда и не покидали помещение, и все же случившееся не было сном, поскольку Якоб Кракель все еще держал в клюве льдинку, излучавшую чудесный золотой свет.
Десять часов сорок минут. Что чрезвычайно осложняет и затрудняет жизнь черных магов, так это то обстоятельство, что они должны постоянно держать под жесточайшим контролем все существа и даже самые простые предметы, находящиеся под их властью. Ни один маг не имеет права позволить себе даже мгновение невнимательности или слабости, поскольку вся его власть основана на принуждении. Ни одно существо, ни одна вещь, даже такая тупая, как кастрюля, не станет служить черному магу по доброй воле. Поэтому маги вынуждены неусыпно и неустанно удерживать в повиновении всех и каждого, используя для этой цели непрерывное магическое излучение. Если маги хоть на мгновение ослабят эти контролирующие лучи, формирующие так называемое принужденческое поле или принуд-поле, как против них немедленно поднимется восстание. Обычному человеку трудно понять, как вообще могут существовать люди, которым доставляет удовольствие строить всю свою жизнь на принуждении других, и тем не менее в подобных субъектах никогда не бывает недостатка. Даже сегодня можно встретить людей, у которых подобный образ жизни не вызывает ни ужаса, ни отвращения. Кстати, это касается не только магов и ведьм. Чем больше силы воли должен был применять Шутка-Злобер, чтобы противопоставлять парализующим гипнотическим лучам тираньи свои собственные, тем меньше энергии оставалось у него для того, чтобы держать в повиновении многочисленных духов элементалов в своем так называемом природоведческом музее. Началось с того, что зашевелилось то самое особо отвратительное маленькое существо — книжный ворчун. Оно потянулось и так эдак, огляделось по сторонам, проснулось, и когда осознало, где находится, то принялось бушевать в своей банке, да так яростно, что опрокинуло ее с полки. Существо упало не с такой уж большой высоты, недостаточной, чтобы серьезно пораниться, однако вполне достаточной, чтобы стеклянная тюрьма разбилась вдребезги. Отовсюду уже стучали по стенкам и делали отчаянные знаки остальные узники. Едва лишь они увидели, как освободился книгобрюск, как принялись делать то же самое. Один сосуд разлетался на куски вслед за другим. Освободившиеся помогали обрести свободу другим заключенным. Их становилось все больше и больше, и вскоре темный коридор бурлил и кипел. Повсюду кишели маленькие фигурки гномов, кабальдишек, водяных, эльфиков, саламандр и прочих карликов всех видов и мастей. Все они бесцельно носились туда-сюда, то и дело натыкаясь друг на друга, поскольку совершенно не ориентировались в мрачных лабиринтах виллы «Ночной кошмар». Разумеется, книгобрюск немало не заботился обо всех прочих. Он был слишком эрудирован и учен, дабы верить в существование эльфов и прочей суеверной ерунды. Не отвлекаясь на глупости, книгобрюск раздул ноздри и взял след. Слишком долго, ужасающе долго он был лишен возможности попридираться и побрюзжать над какой-нибудь книгой. Он чудовищно изголодался. Его безошибочное чутье подсказало ему, где он найдет требуемый материал, и книгобрюск тотчас направился в сторону лаборатории. Поколебавшись некоторое время, за ним последовали гномы, в надежде, что он, возможно, знает дорогу на волю.
А затем все больше и больше маленьких существ начало присоединяться к шествию, так что, в конце концов, на марше было целое тысячное войско с книгобрюзгом во главе, так что Ворчуну совершенно против его желания выпала роль вождя революции.
Все эти существа, хоть и были невелики размером, но обладали, как известно, могучей силой.
Стены виллы содрогались до самого фундамента, как при землетрясении, когда эта армия затопила лабораторию и принялась громить до основания все вокруг. Окна были разбиты, двери выбиты и сорваны с петель, в стенах появились трещины, словно в помещении взорвалась бомба. Наконец, предметы, которые все еще были напитаны магической силой шутка Злобера, обрели собственную иллюзорную жизнь и принялись обороняться против бунтовщиков и погромщиков. Бутыли, цилиндры, колбы и тигели пришли в движение. Они свистели, сопели, выдували воздух, брызгались едкими эссенциями. Многие в этой борьбе пали и разбились на мелкие кусочки, но немало и духов элементалов также получили серьезный урон и предпочли бежать из лаборатории в парк мертвец, хромая и жалуясь. Книгобрюзг удрал из этого оглушительного шурум-бурума в тихую библиотеку, чтобы там, на покое, удовлетворить свои потребности. Он схватил первый попавшийся фолиант и незамедлительно принялся обругивать его с дорогой душой. Однако колдовской книге такое обращение явно не понравилось, и она захлопнулась. Пока прочие духи еще сражались, книги в библиотеке ожили. Рядами, полка за полкой, они сотнями и тысячами замаршировали со стеллажей. Теперь может считаться общеизвестным тот факт, что книги часто противоречат друг другу и находятся, так сказать, на ножах, в полной конфронтации. Даже самый обыкновенный книжник, если он обладает хотя бы каплей вкуса, не поставит Жюстину рядом с Гайде, а штурманский устав возле бесконечной истории, хотя простые книги, конечно, не имеют никакой возможности воспротивиться этому. Но с магическими книгами все обстоит иначе, и особенно в тех случаях, когда они стряхивают с себя цепи рабства. И вот уже среди бесчисленных книг шутка Злобера, смотря по их содержанию, образовались различные боевые группы, которые с оторванными корешками пошли друг на друга. Тут даже книгобрюзг бежал, охваченный страхом. Под конец даже мебель приняла участие во всеобщем буйстве. Тяжелые шкафы с кряхтением сдвинулись с места. Сундуки с домашней утварью и посудой запрыгали и загремели. Стулья и кресла заскользили на ножках, как конькобежцы. Столы галопировали и брыкались, точно лошади на родео. Короче говоря, началось то, что обычно называется настоящим ведьминским шабашем. Настенные часы со страшненьким механизмом теперь больше не били по больному пальцу, но дико размахивали молотком направо и налево. Их стрелки вращались, как пропеллер. Они сорвались со стены и принялись кружить над полем битвы, словно вертолет. И всякий раз, когда они заходили на новый круг и пролетали над головой ведьмы и мага, все еще неподвижных, они изо всех сил лупили их молотком. Тем временем последние духи-элементалы вырвались на свободу и разбежались на все четыре стороны. Книги, мебель, различные предметы, которые до этого момента вели по преимуществу сражения между собой, теперь обратили всю ярость против угнетателей. Шутка Злобера и тиранью бомбили летающие книги, их кусала сушеная акулья голова, царапали колбы, комод отдавил им ноги, стол легал их как только мог, и в конце концов оба одновременно покатились по полу. Тем самым их взаимный гипноз прервался, и оба смогли встряхнуться и собраться силами. Шутка Злобер загремел ужасным басом: «Стой!» Он вскинул руки. Изо всех его 10 пальцев полетели пылающие зеленые молнии, проникая во все углы лаборатории, во все комнаты и закоулки виллы «Ночной кошмар», по кривым коридорам, вверх по лестницам, до самого чердака и вниз, в подвал. При этом маг ревел: «Живый или бездушный, вещь или тварь, будьте мне послушны вы, как встарь!» Сбежавших духов элементалов
Он этим, конечно, вернуть уже не мог, поскольку те успели скрыться достаточно далеко, чтобы чувствовать себя вне пределов досягаемости его магической хватки, но сумасшедший дом внутри виллы в тот же миг замер. То, что летало по воздуху со стуком или звоном, посыпалось на пол, что грызло, жевало или тузило друг друга, рассыпалось. Все лежало неподвижно. Только длинная пергаментная змея, на которой был записан рецепт пунша, еще корчилась, как огромный червь, поскольку упала в камин и теперь догорала. Тяжело переводя дух, шутка злобер и тирани оглядывали лабораторию. Ее вид наводил ужас. Разорванные книги, разбитые окна и сосуды, исцарапанная, сломанная мебель, обломки, осколки, кругом со стены потолка капали ядовитые эссенции, на полу дымились лужи. Магу и ведьме тоже досталось, они были покрыты шишками, царапинами, синяками, и их одежда разорвана и заляпана пятнами. И только пунш в чаше из холодного пламени стоял нетронутый посреди комнаты.
Десять часов 51 минута.
Кот и ворон только-только возвратились с башни в кошачью комнатку, когда из коридора послышались звон и грохот разбивающихся банок. Поскольку оба не подозревали, в чем причина этого адского шума, то выскочили в темный сад и спрятались на ветке мертвого дерева. Там они и сидели, тесно прижавшись друг к дружке, и испуганно прислушивались к бушующему урагану, который сотрясал виллу, и наблюдали, как одно за другим лопаются окна. — Как ты думаешь, они там разругались? — прошептал Морец. Якоб, который только сильнее стиснул клювом кусочек льда с чудесным огоньком, выдавил «хм-хм» и пожал крыльями. А потом вдруг настала гробовая тишина. Мрачные тучи разошлись, звездное небо засверкало мириадами алмазов, стало еще холоднее. Оба зверька дрожали и жались друг к другу теснее. Шутка злобер и тиранья стояли друг против друга, разделенные пуншевой чашей, и из их глаз глядела ненасытная ненависть.
«Проклятая старая ведьма!» — шипел маг. «Это все твоя вина!»
«Нет, твоя, твоя! Ты двуличный обманщик!» — скрежетала ведьма. «Никогда больше так не делай!»
«Ты первая начала!»
«Нет, ты
лжешь!»
«Ты задумал выкинуть меня из дела, чтобы весь пунш достался тебе одному!»
«Так ведь и ты хотела того же самого!»
Оба замолчали.
«Буби»,
— произнесла наконец ведьма,
— «будем разумны. Кто бы ни был виноват, мы потеряли много времени, и если мы не завершим наше дело с пуншем немедленно, сейчас или никогда...»
«Ты права, тетя Тити», — ответил Макс с кривой улыбочкой. «Поэтому нам нужно как можно быстрее доставить сюда обоих шпионов, чтобы начать, наконец, нашу вечеринку».
«Лучше я пойду с тобой»,
— заметила Тирани.
«Иначе ты можешь опять набрести на какую-нибудь дурацкую идею, мой мальчик».
Они поспешно выбрались из завалов, перелезли через кучу обломков и побежали по коридору в сторону кошачьей комнатки.
«Они ушли», — прошептал Морец, который видел в темноте и мог наблюдать за происходящим в доме. «Теперь быстрее, Якоб, лети, а я за тобой».
Неуверенно взмахивая крыльями, Якоб слетел с ветки вниз на разбитое окно лаборатории. Морицу пришлось сперва спуститься по стволу мертвого дерева, цепляясь за кору окоченевшими лапами, затем допрыгать до дома, утопая в глубоком снегу, вскочить на подоконник и осторожно проскользнуть в дыру в стекле. Он заметил среди осколков несколько окровавленных перьев и испугался. «Якоб!» — зашептал он. «Что с тобой? Ты ранен?» Тут Морец чихнул несколько раз, да так сильно, что едва не свалился. Ко всем несчастьям он еще и сильно простудился. Морец оглядел лабораторию, подвергшуюся опустошению.
«Боже ты мой!» Хотел он произнести, да как же здесь все стало? Хотел, но не смог. Теперь он издавал лишь хриплое сипение. Якоб уже сидел на краю пуншевой чаши и все пытался забросить туда льдинку, но ему это никак не удавалось. Клюв примерз и больше не желал открываться. Якоб бросил на Морица выразительный взгляд, прося о помощи, и непрестанно повторяя «Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм». «Ты только послушай», — засипел кот с трагическим видом. «Нет, ты слышишь, что осталось с моим голосом? Это все, что от него осталось, навек пропал».
Ворон сердито подскакивал на краю чаши.
«Чего ты ждешь?» — просвистел Морец. «Бросай же ее туда! Хм! Хм!» —
отозвался Якоб, отчаянно пытаясь раскрыть клюв.
«Погоди, я помогу!» —
шепнул Морец, который, наконец, понял, в чем дело. Он тоже вскочил на край чаши, но его так сильно трясло в ознобе, что кот едва сам туда не свалился. Он едва успел ухватиться за Якоба, который с большим трудом сумел удержать равновесие. И тут... оба услышали голос ведьмы, доносившийся из коридора.
«Их там нет, значит, их там нет? Что это значит? Эй, Якобушка, вороненочек мой, где ты прячешься, птичка?»
А следом раздался и хриплый бас шутка-злобера.
«Маврицио ди Мауро, милый мой котик, иди же к своему доброму маэстро!»
Голоса постепенно приближались.
«Великий кот на небесах, помоги нам!»
— вырвалось у Морица. Обеими лапами он попытался разжать клюв Якоба. Внезапно раздалось шумное «плюх!» Огромная стеклянная чаша принялась вибрировать, однако слышно ничего не было, и только поверхность жидкости покрылась пупырышками, словно гусиной кожей. А потом она снова сделалась гладкой, и льдинка, заключавшая в себе колокольный звук, бесследно растворилась в чаше. Оба заговорщика спрыгнули на пол и спрятались за опрокинутым комодом, и в тот же миг в комнату вошел шутка-злобер, сопровождаемый тираньей.
Одиннадцать часов восемь минут.
«Что происходит?»
— сварливо осведомилась тетка.
«Здесь что-то было. Я чувствую».
«А что здесь может случиться?» — отмахнулся племянник. «Вот то, что я хотел бы выяснить, так это где прячется наше зверье. Если оба они под шумок удрали, то все наши мучения с приготовлением пунша теряют смысл, и зря мы тянули из себя жилы, дорогая тетушка».
«Послушай-ка», — возразила ведьма, — «что значит зря? Мы теперь в любом случае стопроцентно успеваем до полуночи выполнить все наши обязательства согласно договору. Разве не так?»
Шутка-злобер закрыл ей рот ладонью.
«Чшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшšššššššššššššššššššššš идти. Может, они где-нибудь здесь и слышат нас.
Оба и впрямь подслушивали. И уж, конечно, именно в этот миг Морицу ужасно захотелось чихнуть.
— Ага! — вскричал шутка Злобер. — Будьте здоровы, господин камерный певец!
Приятели нерешительно выбрались из-за комода. Якоб с окровавленными перьями, еле волочил крылья, а морец, пошатываясь, кое-как тащился следом за вороном.
— Ага, — протянула тиранья, — и давно ли вы здесь, мои славные крошки?
— Вот, только что влезли в окно, — закряхтел Якоб. — Я порезался. Видите, мадам?
— Почему же вы не остались в кошачьей комнатке, как вам было велено?
— Такие уж мы! — беззастенчиво принялся лгать Якоб. — Мы все время спали, но потом, как вдруг поднялся страшный грохот и топот, все трещало и звенело, вот мы и перепугались, да так что и стеганули в сад от ужаса. Понимаете, что тут стряслось? Это было прямо разорвительно так ужасно! У какой у вас у самих-то вид поглядеть, и то в дрожь кидает! С вами что случилось?
Ворон подтолкнул кота, и тот слабо повторил. Случилось с вами что? И тотчас зашелся в приступе страшнейшего кашля. О! Кто хоть раз в жизни видел, как маленькая кошечка выкашливает свою звериную душу из пушистого тельца, тот знает, сколь душераздирающе это выглядит. Маг и ведьма приняли вид жуткой озабоченности.
— Скверный кашель, малыш, — заметил шутка Злодар. — Я лично нахожу, что вы оба выглядите пострадавшими, — добавила тиранья. — Бедные крошки, с вами вправду больше ничего не случилось?
— Ничего больше? — — заорал Якоб. — Благодарю покорно! Битых полчаса висеть на дереве, потому что мы боялись входить в дом, да еще на таком людоедском морозе. Я ворон, мадам, ворон, а не пингвин. Теперь у меня повсюду разыгрался мой ревматизм, так что я и крылом не могу пошевелить. А больше ничего. Ах, говорил же я вам, что все это плохо кончится.
А здесь, в доме,
тиранья прищурила глаза.
Здесь вы ничего не трогали.
Вовсе ничего, каркнул Якоб. Хватило и той жути с бумажной змеюкой.
Оставьте их, тети,
поморщился маг.
Мы только теряем время.
Но ведьма покачала головой. Нет. Я что-то слышала, 100%,
и принялась буравить зверей пронизывающим взглядом. Якоб разинул клюв, чтобы что-нибудь ответить, но снова закрыл его. Ему ничего не шло на ум.
— Это я, — заговорил морец свистящим шепотом. — Прошу прощения, но хвост у меня замерз. Стал совершенно как палка. Он совсем-совсем бесчувственный. Ну вот, я по недосмотру задел им по стеклу, но совсем легонечко, так что ничего не случилось, маэстро.
Ворон метнул в сторону своего коллеги кота взгляд, исполненный восхищения. Мага и ведьму это объяснение, похоже, успокоило. Вас, кажется, удивляет, — начал шутка Злобер, — почему лаборатория выглядит словно поле битвы, не так ли, мои маленькие друзья? Ведь вы же задаетесь вопросом, кто же так нехорошо обошелся со мной и моей бедной старушкой-тетушкой?
— Да, да, да. Кто?
— поддакнул Якоб. — Я вам скажу, — продолжал шутка Злобер елейным голосом, — пока вы оба мирно дремали в уютной кошачьей комнатке, мы оба выдержали страшную битву. Битву с враждебными силами, которые жаждали нас уничтожить, ведь вам известно, почему?
— Нет, почему?
— спросил Якоб. — Мы ведь уже говорили вам об одном большом чудесном сюрпризе, не так ли? И мы сдержали слово. Ну как, догадываетесь, в чем он заключается?
— Нет,
в чем? — поинтересовался Якоб, а морец в знак согласия что-то промурлыкал. «Так слушайте, мои дорогие маленькие друзья, и радуйтесь», — молвил шутка Злобер. «Моя добрейшая тетушка и я, мы неустанно, жертвуя многим из личных благ», — тут он метнул в сторону тирании острый взгляд, — «трудились на благо всего мира. Власть денег, — он указал на ведьму, — и власть знания При этом он возложил ладонь себе на грудь и благочестиво закатил глаза. Теперь слились воедино, дабы принести счастье и благословение всем страдающим созданиям и всему человечеству. Мак выдержал небольшую паузу и продолжил театральным жестом, прикрыв глаза ладонью. Однако добрые устремления всегда вызывают озлобление у сил зла и активизируют их. Эти силы напали на нас, они пустились на самые грязные и жестокие дела, на все, лишь бы помешать нашему благородному предприятию. Результат перед вами. Но поскольку у нас одна душа и одно сердце на двоих, они не смогли одолеть нас, мы обратили их в бегство, а теперь вы видите продукт нашей совместной деятельности». Тот самый чудесный напиток, который содержит в себе божественную магическую силу исполнять любые желания. Само собой разумеется, что столь великая власть может быть отдана лишь в чистые руки. Только те, кто намного выше любых эгоистических побуждений, кто даже в малейшем не воспользуется этой силой в своих корыстных интересах, только такие возвышенные личности, как тетя Тити, я, последнее явно было чересчур даже для шуткозлобера. Ему пришлось прижать руку ко рту, чтобы скрыть ядовитый смешок, сотрясший все его тело. Тирания закивала племяннику и быстро подхватила. — Да, да, ты в самом деле прекрасно выразился, мой дорогой мальчик. О, как я взволнована! Настал великий миг. Затем она наклонилась к друзьям, погладила их и добавила значительно. — А вы... Мои милые малышечки, избраны стать свидетелями этого сказочного события, которое войдет в легенды, это великая честь для вас. Ну что, вы ведь счастливы, не так ли?
Еще как! — хмуро заскрипел Якоб. Благодарим покорно!
Морец тоже хотел что-то сказать, но вместо этого зашелся в новом приступе кашля.
Одиннадцать часов 15 минут. Мак и ведьма отыскали среди валявшейся повсюду битой посуды два стакана, которые уцелели каким-то чудом, нашли суповую ложку, придвинули стулья и уселись по обе стороны чаши с пуншем. Оба наполнили стаканы переливающимся, как лунный камень, варевом и выпили единым махом, не переводя дыхания. Когда это было проделано, оба жадно глотнули воздуха, ибо пунш и впрямь оказался весьма крепким алкогольным напитком. Из ушей шуткозлобера вылетели дымные кренделя, а жидкие волосы тираньи завелись штопором.
«О-о-о-о!» — проговорил маг и обтер рот. «Хорошо!»
«Да!» — молвила ведьма. «Да печенок пробирает!»
После чего оба принялись спускать со стапелей корабли своих желаний. Разумеется, все это должно было происходить исключительно в рифму, чтобы сработало наверняка. Мак быстрее тетки успел сложить первую сентенцию. «Пунш всех пуншей, мое желание слушай, 10 000 мертвых деревьев в лесу, пусть былую вернут красу, а те, чьи здоровые зелены ветки, пусть здоровыми будут вовеки».
Следом была готова и ведьма.
«Пунш всех пуншей, мое желание слушай, ждет сокрушительный обвал, акции фирмы «Лесоповал». Раньше владела ими полмира, теперь они годны лишь для сортира».
Затем они наполнили по второму стакану и торопливо влили их в себя, поскольку времени почти не оставалось. До полуночи пунш должен был быть выпит весь. И снова шуткозлобер успел первым. «Пунш всех пуншей, мое желание слушай, воды Везера, Рейна, Эльбы, Дуная, волю мою выполняя, пусть станут опять глубоки и чисты, исполнены света и красоты!» Вслед за ним тиранья прокричала:
Пунш всех пуншей, мое желание, слушай, не пить отныне сладкого вина, производителем экологически опасного дерьма. Мечтали о наживе, наказаны по праву, пусть вечно сами пьют они свою отраву. И вновь налили они по полному стакану и поспешно переправили их содержимое в глотку. На сей раз тетка опередила.
Пунш всех пуншей, мое желание, слушай, слоновые бивни, пушнина и мясо последних китов не будут товаром отныне, за них не заплатит никто.
Племянник мгновенно отозвался. Пунш всех пуншей, мое желание, слушай, животные любого рода отныне будут жить свободно, при свете солнца, в лунной мгле, в согласии со своей природой, на небе, в море, на земле.
После того, как они осушили еще один стакан, маг загремел:
«Пунш всех пуншей! Мое желание, слушай! Будут приняты жесткие меры, чтобы смог не мог отравлять земли атмосферу!»
После короткого раздумья ведьма изрекла дребезжащим голосом:
«Пунш всех пуншей, мое желание, слушай, кто в погоне за длинной деньгой разрушает озоновый слой, пусть обуглится и почернеет, пусть о злобе своей пожалеет».
Еще по стакану опрокинули, ведьма успела первой.
«Пунш всех пуншей, мое желание, слушай, пусть поджигатели войны, оружием торговцы, будут все разорены и станут тихи и смирны, как овцы».
А следом за ней шуткозлобер громовым голосом:
«Пунш всех пуншей, мое желание, слушай, пусть не станет нефтяных пятен, вид здоровых животных приятен в морских глубинах и на берегу, я лишь здоровья им желать могу».
И пока они безудержно накачивались адским пойлом и пекли сентиментальные стишки, им становилось все труднее и труднее подавлять смех. В мыслях они рисовали себе, как их внешне столь благородные пожелания в действительности обратятся в ужасные злодеяния, которые в конце концов захлестнут весь мир. Им доставляло острейшее наслаждение мысль о том, что кот и ворон — а через них и Верховный Совет будут столь основательно одурачены. Во всяком случае, маг и его тетка верили, что именно так все и случится. Кроме того, крепкое алкогольное пойло оказывало на них все большее воздействие, и хотя глотка у обоих была лужена и могла выдержать всякое, но скорость, с которой приходилось пить, и дьявольская сила пунша постепенно брали свое.
Двадцать три часа 26 минут. И чем дольше они так гусарствовали, тем громче и напыщеннее звучали их пожелания. После того, как они переправили в себя уже более 10 стаканов, оба принялись горланить и буянить. Настала очередь тираньи.
«Пунш всем пуншем, мое желание, слушай, роскошь и богатство земных... земных богов не будут выжиматься в виде налогов, и вообще не будет больше нищета народа ценой чьего-то крупного дохода».
Затем вновь подал голос шуткозлобер.
«Пунш всем пуншем, мое желание, слушай, источников тока опасных не станет отныне навечно. Солнце и ветер прекрасно энергии нас обеспечат».
После очередного стакана ведьма закричала:
«Пунш всем пуншам, мое желание, слушай, добротность товаров, вот что мне по нраву, и впредь пусть торгуют лишь плодами труда, а совесть и честь, жизнь, достоинство, право товаром не будут вовек никогда».
А маг загудел:
«Пунш всем пуншам, мое желание, слушай, не будет больше вирусов, болезней и страданий, опля!»
Из книжек и папирусов мы вычеркнем без милости о них упоминание.
И вновь каждый одолел по полному стакану, тиранья взвизгнула.
«Пунш с тем пуншем! Мое желание слушай! Детское счастье важней барыша! Чистой останется деток душа! Радость и надежда, чистый детский смех! Нам дороже денег и милей утех!»
А шутка злобер все тянул и тянул с новой строфой, и так шло время. Это было своего рода соревнование в выписке и сочинительстве, при котором то один, то другой обгонял соперника, но ни один не мог достигнуть окончательного превосходства. Страшно и жутко было коту и ворону глядеть и слушать. У них ведь не было пока возможности узнать, что в действительности происходит в мире после этих пожеланий. Оказал ли свое воздействие тот единственный, до сих пор еще не слышный звук из новогоднего перезвона, или же маленькая нотка оказалась слишком слабой, чтобы пересилить дьявольскую перевертышевую силу пунша? А что, если маг и ведьма все-таки не заблуждаются, и все их добрые пожелания сбываются наоборот? Тогда в мире уже сейчас началась самая худшая катастрофа из возможных, и никто больше не в силах остановить ее.
«23:35.
Якоб Кракель сунул голову под крыло, а Морец закрыл лапами уши и глаза.
Между тем ведьма и маг постепенно обмекали и расхолаживались. Отчасти потому, что рифмовать становилось все труднее и труднее,
да и кроме того, они в любом случае уже давно перевыполнили все свои обязательства по злоботворению,
но отчасти также и потому, что постепенно начали терять какое-либо удовольствие от своего занятия. Они, как и их подопечные звери, не могли собственными глазами наблюдать истинные последствия пожеланного колдовства. А люди подобного сорта испытывают истинное удовлетворение только в том случае, когда могут самолично созерцать несчастье ими самими вызванное. Поэтому они решили воспользоваться остатками пунша для того, чтобы сотворить что-нибудь эдакое для личного применения и побольше наколдовать в своем непосредственном окружении. У Якоба и Морица едва сердце не остановилось от ужаса, когда они это услышали. Теперь оставалось только два варианта. Либо заговорщики прямо на месте убедятся, что колокольная нотка святого Сильвестра не подействовала, и тогда в любом случае все будет кончено. Либо же нотка действительно отменила перевертышевые свойства пунша, и тогда шутка злобер и тиранья это, несомненно, заметят. И что в таком случае предстоит претерпеть коту и ворону от разъяренных хозяев, догадаться нетрудно. Зверьки обменялись тревожными взглядами, однако шутка злобер и тиранья уже успели заложить за воротник не менее 30 стаканов, и оба были в стельку пьяны. Они едва не падали со своих стульев.
«А теперь послушай, моя дорогая... дорогая тетя-тетя-тетя», — забормотал маг, «не взять ли нам на прицел наших маленьких створоженных, стреноженных, восторженных зверюшечек? Что ты насчет этого омозговываешь?
Хороший дебезибубельщик,
— отозвалась ведьма.
Иди-ка сюда ко мне, Якобчик, мой бедненький ворон.
Однако... — в ужасе захрипел Якоб. — Я уже в полном, мадам, полном порядке. Я совсем здоров. Нет, не со мной. Не хочу.
— Помогите!
Он попытался удрать,
и носился по лаборатории в поисках укрытия, но тиранья уже прокинула в себя полный стакан, и ей оставалось только, правда, не без труда, сложить следующее заклинание.
«Пинш всем паншам, услышь мое желаншам, пусть у якоба кракель, ничего не болит, пусть покинет его жвиматизм, перепышный изящный вид и здоровый крепкий организм».
И маг, и ведьма, да и сам ворон-пессимист, признаться, тоже ожидали, что вот сейчас бедолага совершенно облысеет, как свежеощипанный петух, что его скрючит от боли, и он вообще рухнет на пол, скорее дохлый, чем живой. Но вместо этого Якоб внезапно почувствовал, что его украшают роскошные и сине-черные блестящие перья, более прекрасные, нежели он когда-либо имел в жизни. Он встопорщил их, выпрямился, постучал себя клювом по груди, расправил сперва правое, потом левое крыло и, косо повернув голову, осмотрел их. Оба были безупречны.
«Ах ты! Клянусь набитым яйцом!» — закаркал он. «Морец! Ты видишь то же, что и я! Или я теперь совсем стукнутый?»
«Я вижу это!» — зашептал маленький кот. «И поздравляю тебя от всего сердца! Ты теперь выглядишь почти элегантно для старого ворона!»
Якоб яростно захлопал своими новыми роскошными крыльями и восторженно заорал: «Ура! У меня вообще ничего больше не болит! Да я как свежевылупившийся!»
Шутка, злобер и тиранья уставились на ворона остекленевшими глазами. Их мозги были слишком затуманены парами алкоголя, чтобы они могли сообразить, что же в самом деле произошло.
— Что это, а?
— пролепетала ведьма.
— Что за глупости вытворяй? Это нелепая птица. «Птица! Это все неправильно!»
«Тонна титата!» — заскрипел маг. «Ты тут что-то перепутала лопностью и полностью тебя уже попушивает, пошатывает!» «Бедная старая дева, теперь уж я тебя одолею, ибо я истинный прохвостионал, ну, взгляди хорошенько!»
И он влил себе в глотку полный стакан и забормотал:
«Пинта всем пинтом исполни мои финты, пусть сик! Кошара будет тик, всех статней здоровей, его горлышко никогда не болей. Веселись, мой кот, пой тенором и пей, а мех твой пусть будет бега снежней, снега белей».
Морец, который только что чувствовал себя смертельно больным и не мог взять ни единой нотки, внезапно ощутил, как его жалкое, маленькое, толстое тельце выпрямляется, растет и обретает облик прекрасного, точно картина, мускулистого кота.
Его мех больше не пестрел смешными пятнами, но был поистине белоснежным и мерцал, как атлас. А усы... Усы Морица сделали бы честь любому тигру. Он встряхнулся и молвил голосом, который внезапно прозвучал так глубоко и певуче, что тотчас очаровал его самого. «Якоб, дорогой мой друг, ну, как ты меня находишь?»
Ворон подмигнул и тихо каркнул.
«Высший класс, Морец, прямо устрашающе! Тютелька в тютельку, как ты всегда мечтал!»
«А знаешь, что, Якоб?» — заметил кот и гордо встопорщил усы. «С этого часа лучше опять называй меня Маурицио ди Мауро. Это имя теперь подходит ко мне куда больше, не находишь? Ты только послушай!» Он набрал полную грудь воздуха и томно замяукал. «О, соле мио!»
«Тш-ш-ш!»
— остановил его Якоб.
«Осторожно!»
Без 15 минут полночь.
Но, к счастью, маг и ведьма ничего не слышали, поскольку между ними опять вспыхнул лютый спор. Каждый заплетающимся языком обвинял другого в совершенной ошибке.
«Ах ты профессионал!» — вопила тирань. «Как бы мне не рассмеялся бубель, ха-ха, да ты просто бубель-дырка, вот ты кто и не умех! Что ты себе позволяешь?» — ребел в ответ шутка злобер. «Не смей меня обскоблять, ты старая лицитанка, дилетантка, и задевать мою профессиональную честь!»
«Идем-ка, котейка!» — шептал Якоб. «Я так думаю, нам самое время испариться отсюда. Эти двое скоро смекнут, что да к чему, а для нас дело примет совсем худой оборот».
«Я бы хотел все же посмотреть, как развернутся события», — еле слышно отвечал кот.
«К несчастью, со смекалкой у тебя в котелке лучше не стало», — отозвался ворон. «Впрочем, чего требовать от певца-горлодера? Сматываемся сейчас же, и чем скорее говорю тебе, тем лучше». И пока маг и ведьма еще спорили, оба незаметно выскочили через разбитое окно. От пунша желания оставалось еще совсем немного. Тетка и племянник уже, как говорится, назюзюкались до полусмерти, и как это в обычае у людей злого нрава в подобном градусе возбуждения, они говорили все больше и больше и все сильнее впадали в бессмысленную ярость. О животных они больше не вспоминали и, по счастью, даже не заметили их исчезновения. На идею же о том, что какое-либо обстоятельство могло отменить обратное воздействие колдовского напитка, они еще не набрели. Вместо этого каждый, пылая безудержным гневом, решил окончательно разделаться с соперником и именно силой самого пунша. Оба намеревались причинить друг другу все самое злое, плохое и ужасное, что только возможно. Они собирались взаимно наколдовать друг другу дряхлость, неизмеримо отвратительную внешность, смертельные болезни, поэтому они одновременно хватили по полному стакану и проорали хором:
«Пинта всем пуншем, мое лежанье скушай, будь вечно молод и здоров ты, будь чудом бобр доброты и красоты, мудрость, добродетель, ум и возвышенность, и дум». И вот они уже сидят друг против друга, до глубины души потрясенные постигшим их внезапным преображением. Оба прекрасные и юные, как сказочные принц и принцесса. Без 11 минут полночь. Тиранья безмолвно ощупала свою стройную точеную фигурку
Ядовито-желтое вечернее платье было теперь ей, конечно, слишком широко и свободно болталось на плечах, то и дело сползая. А шутка Злобер провел рукой по голове и возопил.
— Эй, что это там такое растет у меня на черепушке? О-ля-ля, какие роскошные коконы! Дайте же мне мерзкого чесотку, то есть зеркало и чечет, в общем, зеркало и расчеческу, эту копну надо причесать.
И впрямь его до сих пор совершенно голый череп внезапно покрылся буйной гривой черных волос, в то время как длинные золотистые лорелейны локоны обрушились на плечи его тетки. Тиранья провела пальцами по своему юному без единой морщины лицу и завопила:
— Да моя кожа, гладкая, как попка младенца!
И тут оба внезапно остановились и улыбнулись друг другу с любовью, словно увиделись впервые в жизни. В какой-то степени так оно и было. Ибо пунш желаний обоих изменил целиком и полностью. Правда, это были отнюдь не те изменения, которых добивались любящие родственники, однако кое-что все же осталось в неприкосновенности или даже усилилось. Их опьянение
безбомсик, залепетала тетка Лорелея. Да ты настоящий раскрасавчик, я только нахожу. Тут ты слегка удовдваиваешься, а молчи, желаннейшая дева, — пробормотал племянник. — Ты для меня фата-моргана, ибо вдруг испустила сияние, или даже два сияния. Но в любом случае глубоко тебя чту, дорогая Титикака. Я переделался в глубоко чувствительную душу. Я так чувствую. Мне столь хорошо, знаешь ли ты, свыше всяких сил мне возвышенно и возлюблен. И у меня тоже,
— отозвалась она, —
ой, если б я могла обнять весь мир, как это было бы сладко глубинам моего сердца.
Тютелька,
— с трудом выговорил шутка-злобер,
— ты высшей, высочайшей степени створожен, восторженная тетя, я должен непременно навеки вечно и немедленно с тобою примириться. Мы ведь будем всегда отныне на ты. Да? Скажи, да? Ах ты мой сладкий бэби,
— отозвалась тетка.
Да мы всегда говорили друг другу ты.
Шутка-злобер кивнула тяжелевшей головой.
Верно, 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 ты всегда права, права, как всегда, еще будем звать друг друга всегда только по имени, меня, к примеру, зовут, и как меня в самом деле зовут?
Неважно, сказала тиранья, мы должны забыть все, чем мы были, мы начнем новую жизнь.
Ага, мы ведь оба были такие гадкие, такие дурные. О да, мы были гадкие, гадкие, отвратительные выродки. Вот кем мы были. О, как я ужасно стыжусь самого себя, тетушка.
Без восьми минут полночь.
Тетка принялась завывать, как цепная собака.
Упреди, приди на мою девственную грудь, малородный бородой человек.
То есть благородный молодой человек, с этого мгновения все будет по-другому, мы будем хорошие, милые, я с тобой, ты со мной, и мы обои со всеми.
Шут Козлобер рыдал все отчаяние. Ах да, так должно быть. Ой, я так взволнован всем этим насчет нас.
Тиранья потрепала его по щеке и просюсюкала.
Не плачь, прошу, ты горько в мой лепесточек, ты надрываешь мое сердечко. Не выпрыгивай из себя, в этом нет нужды, ведь мы только что наворотили целую гигантскую гору всякого добра.
Когда? — спросил Шут Козлобер, вытирая глаза.
— Ну, сегодня вечером,
— пояснила ведьма.
— Каким образом? — Ведь пунш все наши добрые пожелания выполнил стопроцентно, буквально. Понимаешь, он ничего не перевернул.
— Откуда ты это знаешь?
— Ну...
— сказала тетка.
— Погляди на нас двоих, вот откуда мы с тобой, чем не доказательство.
И лишь в этот миг ведьма сама внезапно осознала, что она только что сказала. Она уставилась на племянника, а племянник воззрился на нее. Шут Козлобер позеленел с лица, а тиранья пожелтела.
Но это означает,
— забормотал Шут Козлобер, запинаясь на каждом слове, — это означает, что мы вообще не выполнили своих обязательств по договору.
— Много хуже, — заскулила тиранья. — Мы спустили вдобавок все, что многолетними трудами положили на свой счет. Стопроцентно!
В таком случае мы погибли безвозвратно,
— взревел Шут Козлобер.
— Спасите,
— завопила ведьма.
— Я не хочу санкций, вон, гляди, еще по последнему стакану пунша осталось для каждого. Если мы воспользуемся им, чтобы что-нибудь совсем гадкое, чтобы пожелать что-нибудь запредельно злое, тогда мы еще, может быть, сумеем спастись.
Без 4 минут полночь. Оба в безумной спешке в последний раз наполнили свои стаканы. Шут Козлобер даже опрокинул пуншевую чашу из холодного огня, чтобы извлечь самые распоследние капельки. Затем оба единым махом осушили стаканы. Они думали, тужились, но ни один не мог высказать ни одного запредельно злого пожелания.
«Не получается».
— вздохнул Шут Козлобер.
— Ничего дурного больше в голову не лезет, тете.
— И я не могу, Буби, — взвыла тетка. — А знаешь почему? Мы с тобой теперь просто слишком хорошие для того, чтобы желать гадости.
— Ужасно!
— зарыдал он. — Я хотел бы снова стать таким, как прежде. Тогда бы не возникло подобных проблем. — Я тоже,
— плакала тиранья. И хотя это пожелание не было облачено в форму зарифмованного заклинания, волшебный напиток выполнил его. Маг и ведьма разом сделались такими, какими были прежде, подлыми и злобными по характеру и в высшей степени неприятными на вид. Но это им совершенно не помогло. Гениал-кагатский пунш желаний был выпит до последней капли, а последний стакан доконал племянника и тетку, оба рухнули со стульев и вытянули ноги на полу. В этот самый миг из пустой пуншевой чаши загремел мощный удар бронзового колокола. Звук расколол чашу и разнес ее на множество осколков. Снаружи часы начали отбивать новогоднюю.
полночь.
Господа,
произнес господин Грехогадус Червини, который внезапно вновь возник в старом кресле шутка Злобера.
Все это было прелестно, но ваше время истекло, и теперь мне остается только выполнить мои служебные обязанности. У вас имеются какие-либо возражения, претензии, вопросы, нужное подчеркнуть?
Двухголосый храп был ему ответом. Посетитель встал и обвел взглядом немигающих глаз без век разгромленную лабораторию.
«Да», — произнес он, — «господа, кажется, весьма неплохо повеселились. Боюсь, после пробуждения у них изрядно испортится настроение».
Он поднял один из стаканов, с любопытством понюхал его и испуганно отпрянул.
«Тьфу ты, ангел!»
Выругался он с отвращением, бросая стакан.
«Что за гнусный аромат! Воняет так, словно в этом пойле плавала тухлятина!»
И он покачал головой и вздохнул.
«И люди способны пить вот такое! Ну да, перевелись нынче истинные знатоки, и впрямь самое время изъять из обращения этот ни на что негодный сброд!»
И он потянулся за черной папкой, откуда извлек несколько штрафных марок, на которых была изображена летучая мышь. Господин Червини послюнявил их и тщательно прилепил прямо на лоб шутка Злобера и Тирань. При этом каждый раз раздавалось негромкое шипение. Затем Грехогадус Червини снова уселся в кресло, заложил ногу на ногу и начал ждать адских душевозов, которые должны были прибыть с минуты на минуту, и оттранспортировать обоих проштрафившихся. При этом господин Червини тихонько насвистывал себе под нос, поскольку не без удовлетворения размышлял о предстоящем повышении по службе. В это самое время Якоб Кракель и Маурицио ди Мауро сидели бок о бок на большой крыше собора. Они успели туда забраться снова, поскольку в их обновленном состоянии это не составило большого труда, и теперь они, вполне счастливые, наблюдали, как далеко внизу, за тысячами горящих огон, обнимаются люди, как над городом взлетают бесчисленные ракеты и взрываются пылающие фейерверки. Пораженные, они внимали мощному концерту новогодних колоколов. Святой Сильвестр, который теперь снова был всего лишь каменной статуей, глядел на их праздничный блеск с высоты соборной башни с затаенной улыбкой на губах.
Какой хороший получился Новый год,
произнес Маурицио с волнением в голосе.
Того же мнения, отозвался ворон. Я желаю тебе большого успеха. Сделай это хорошенько, Маурицио ди Мауро.
Звучит так, словно мы прощаемся,
заметил кот.
Именно, хрипло закряхтел Якоб. Лучше уж так, чем развозить на 100 лет, мое мнение. Поскольку условия теперь естественные, то кошки и птицы вновь стали естественными врагами.
— Все равно жаль, —
сказал Маурицио.
— Ах, оставь, — отозвался Якоб, — все в порядке вещей.
Они помолчали немного, прислушиваясь к звону колоколов.
— Хотел бы я знать,
— проговорил наконец кот задумчиво,
что там сталось с нашими магом и ведьмой. Но этого мы с тобой теперь никогда уже не узнаем.
— Не бери в голову, — сказал Якоб. — Главное дело, что все повернулось по-хорошему.
— Неужто и впрямь?
— Ясно, — каркнул ворон. — Опасность позади. Мы, вороны, всегда чуем такое. Тут уж мы никогда не обмешуримся.
Кот некоторое время размышлял. «А мне каким-то образом почти жаль их, тех двоих», —
— произнес он тихо. Ворон пронзил своего товарища взором блестящих маленьких глаз. «Только не вздумай на этом рехнуться, сострадалец!» Оба замолчали. Бронзовые соборные колокола певуче гремели. Расставаться не хотелось ни коту, ни ворону. «В любом случае...» Вновь прервал молчание Маурицио. «Наступает, несомненно, очень хороший Новый год для всех. Я хочу сказать, если повсюду происходит то, что случилось с нами...»
«Хорошо бы», —
Якоб глубокомысленно кивнул. «Но вот кому все должны быть за это благодарны? Этого люди никогда и не узнают».
«Люди не», — согласился кот. «И даже если им кто-нибудь расскажет, они сочтут это в лучшем случае новогодней сказкой».
И снова повисла долгая пауза. И снова ни один не делал попытки оставить другого. Они смотрели в небо, озаренное огнями, полное ярких звезд, и обоим казалось, что никогда еще не было таким оно высоким и далеким. «Видишь ли, — сказал Якоб, — теперь тебе доступны такие высоты жизни, каких до сих пор у тебя не было».
«Да, — кивнул кот, захваченный этой мыслью, — с этого дня я смогу размягчать пением все сердца, не так ли?»
Якоб метнул в белоснежного холеного красавца кота быстрый косой взгляд и заметил: «Кошачьи, несомненно. Лично мне хватит и того, чтобы вернуться в уютное гнездо к моей Эльвире. Ох, и выпучит же она глаза, когда увидит меня вот таким, помолодевшим и в прекрасном фраке!» Он заботливо расправил клювом пару взъерошенных перышек.
«Эльвира?» — переспросил Маурицио. «Скажи-ка честно, сколько у тебя все-таки жен?»
Ворон смущенно закашлялся.
«Ах, знаешь ли, этим бабенкам никакого доверия. Нужно запастись ими заблаговременно, не то под конец просядешь совсем без них. А тот, кто нигде не имеет своего дома, повсюду нуждается в чем-нибудь теплом гнезде. Ну, этого ты еще не понимаешь». «И никогда не пойму», — возмутился кот. «Поживем, увидим, господин Миннезингер»,
— отозвался Якоб сухо. Колокола звонили и звонили. Кот и ворон сидели рядком и молчали, и, наконец, Якоб сказал:
«Нам еще предстоит отчитываться во всем Верховном Совете, а потом каждый пусть возвращается к своей личной жизни. Вот и расходятся наши пути, дорожки».
«Погоди», — отозвался Маурицио, — «успеем еще явиться в Совет. Я бы хотел сейчас исполнить мою первую песню».
Якоб уставился на него испуганно.
«А для кого ты, собственно, собираешься петь?» — каркнул он. «Тут и публики-то нет, а я совершенно не музыкален, ну, совершенно!» «Я исполню ее, — произнес Маурицио, — для святого Сильвестра и во славу великого кота, и же еси на небесех». «Превосходно!» — ворон дернул крылом. «Если ты желаешь непременно, но сам-то ты вообще-то уверен, что кто-то там наверху тебя услышит?» «Этого тебе не постичь, друг мой», — отозвался кот с достоинством. «Это вопрос уровня».
Он еще раз быстро привел в порядок свой шелковистый белоснежный мех, разгладил роскошные усы, принял изящную позу и под терпеливым, но совершенно не понимающим взором ворона замяукал свою первую прекраснейшую арию, обращая ее к звездному небу.
И поскольку он чудесным образом внезапно овладел чистейшим итальянским языком, то и пел он своим неподражаемым кошачьим неаполитанским тенором по-итальянски. «Tutto è ben quel che finisce bene», что означало «все хорошо, что хорошо кончается».